Лекция по Бхагавад-гите, как она есть, глава 2, текст 11, прочитана его божественной милостью Аче Бхактивиданты с вами Прабхупадой 4 марта 1966 года в Нью-Йорке. Перевод. Верховный Господь сказал: «Ведя ученые речи, ты сокрушаешься о том, что недостойно скорби. Мудрые люди не скорбят ни о мертвых, ни о живых». Итак, здесь Кришна назван Бхагаваном. Бхагаван — это тот, кого никто не может превзойти в его знании. Я уже дал определение Бхагавана. Это та личность, кто обладает всеми достояниями, богатством, силой, славой, знанием, красотой и отрешенностью. Это Бог. В настоящий момент, когда люди безбожны, я думаю, что это определение весьма убедительно. Если вы найдете такую личность, тот, кто обладает всеми этими достояниями во всей полноте, он Бог, и тогда будет очень трудно представить Богом обычного человека. Понимаете? В Бхагавад-гите, когда у Арджуна не осталось никаких сомнений в том, что Кришна — верховная личность Бога. Но поскольку в будущем у других будут сомнения в Кришне, он попросил Кришну: «Покажи мне твою вселенскую форму». И Кришна согласился и показал ему вселенскую форму. Это означает, что в будущем любой разумный человек, увидев так называемого Бога, может также попросить его: «Покажи что-нибудь, что доказывает, что ты Бог». Если же он не показывает этого, если он просто выставляет себя безосновательно Богом, он не может быть Богом. Ошибка в том, что мы не знаем, кто такой Бог. Мы считаем Бога одним из нас. Нет. Бог, которому принадлежит власть над сложной системой организации Вселенной, должен обладать сверхсознанием. И это сверхсознание. Здесь говорится: все мироздание — это очень тонкая система. Наше тело создано из земли, воды, огня, воздуха, неба. Это грубое тело. Помимо этого есть также тонкое тело. Это ум, разум и эго. Когда мы оставляем грубое тело, тонкое тело переносит нас в другое грубое тело. Когда жизнь покидает это тело, тонкое тело не перестает жить. Например, ночью, когда грубое тело засыпает, тонкое тело продолжает работать. Поэтому нам снятся сны. Так что тонкое тело переносит нас в следующую жизнь. Во введении я написал, как человек меняет тело. Тонкое тело, то есть ум, разум и эго, когда эти три элемента это психическая жизнь, погружены в определенные мысли, то, соответственно, этому умирающий человек получает тело в следующей жизни. Мы подойдем к этому в процессе нашего изучения Бхагавад-гиты. К примеру, ветер, дующий над розовым деревом, несет аромат роз, а воздух или ветер, проносящийся над мусоркой, несет вонь этой мусорки. Сам по себе воздух, он чист, но поскольку он переносит, он проходит над определенными условиями, он переносит определенный запах. Точно так же ум, разум и эго несут аромат нашей нынешней деятельности в следующую жизнь. Такова тонкая тайна переселения души из тела в тело. Итак, если в этой жизни мы очистимся, подобимся розе, то в следующей жизни мы получим тело, источающее аромат. Если в этой жизни мы развиваем преданность Богу, то в следующей жизни мы станем спутником Бога. Мы переносимся на эту планету, понимаете? Простая истина. Все в моих руках. Если я хочу деградировать, я могу уже готовиться в этой жизни, к деградации в следующей жизни. Если же мы хотим возвыситься, достичь высочайшего совершенства в жизни, стать одним из спутников Бога, мы можем готовиться соответственно. В более поздних главах вы найдете. Мы пытаемся долететь до Луны. Если уже в этой жизни мы будем взращивать соответствующие мысли о Луне, это означает, мы должны слушать о Луне, мы должны думать, я отправлюсь в такое-то место. Если вы не будете слушать, вы не сможете отправиться туда, как, например, наш друг мистер Коэн. Он уехал в Калифорнию. Что касается меня, я не имею представления о Калифорнии. И он сказал мне, когда он приедет туда, он напишет мне, он расскажет мне об этом месте. Допустим, если читая описание этого места, я думаю о том, чтобы отправиться туда, я готовлюсь, я должен туда поехать. Как, например, я рассказывал про Чинтамани-дхаму, какие там растут деревья. И вам очень понравилось это слушать. Вы решили, я должен отправиться туда. Мы должны слушать. Если мы не будем слушать о том, какой Он Бог, о том, какова обитель Бога, какова жизнь там, мы не привлечемся. Так, здесь говорится «гатасун агатасум шча». Есть два вида тел, в которых мы сейчас заключены. Допустим, наше грубое тело сейчас умерло, оно перестало функционировать. Но нужно знать, что тонкое тело переносит нас в другое тело. В тонком теле жизнь не закончилась, там есть жизнь. И здесь Кришна говорит, в грубом ли теле или в тонком теле, когда вы обретаете освобождение, тонкое тело, то есть эту эгоистическую жизнь также необходимо оставить. В любых условиях нужно оставить тело. Так зачем плакать о нем? Поэтому Кришна говорит, что ученый человек не скорбит о теле. В этом одном стихе дается ответ на этот вопрос. Как душа отличается от тела? Тот, кто является по-настоящему ученым, его не волнует тело, его волнует деятельность души. Ты, Арджуна, говоришь столько всего. Если мои друзья погибнут, их жены станут вдовами. Ты говоришь, отталкиваясь от телесных отношений, и ты выставляешь себя ученым человеком, но ты последний глупец, потому что все твои представления ограничены телом. В своем споре со мной ты опирался на эту идею тела, но ты выставляешь себя очень ученым человеком. Итак, любой, кто отождествляет себя с телом, не является ученым человеком, он глупец. Может быть, по меркам академического образования, он может быть бакалавром, магистром, кандидатом, доктором. Но если он отождествляет себя с телом, он не является ученым человеком, согласно Бхагавадгите. Не только Бхагавадгите, но и всем ведическим текстам. Это первое наставление. Если вы хотите продвигаться в духовном знании, это предварительное знание у вас должно быть. Я не тело. Это предварительное условие для духовного знания. И это даже не высокий уровень, это азбука духовной жизни. В Бхагаватам есть очень хороший стих на эту тему, в котором говорится: «Джасатмабуддхи кунапетридхатуке садхиккалатради субхома иджадхи». «Джасатмабуддхи кунапетридхатуке». «Кунапе» means... «Кунапе» означает этот мешок. Мешок, созданный из трех элементов. В соответствии с аюрведической медициной, тело состоит из трех элементов. Капха, питта, ваю. Три элемента? Да. Капха значит кашель. Когда человек кашляет, капха, питта, ваю, то есть холод, тепло и воздух. Холод, тепло и воздух. И тело состоит только из этих трех элементов. Поэтому тело называют мешком, созданным из трех элементов, из холода, воздуха и огня, тепла. Тепло, холод и воздух. Из этого состоит тело. Женщина спрашивает, что значит холод. Можно назвать это водой, выделениями. То есть вода, огонь и воздух. Это лучше. Бхагавата говорит, если кто-либо отождествляет себя с телом, сделанным из воды, воздуха и огня, это тело, созданное из трех вещей. И свадхи калатрадишу. Если побочные продукты этого тела человек считает своими родными, например, мои дети, моя жена, мои родственники, отец, мать, брат, нация, общество, все это, всем этим я обязан своим телесным отношением. Есть тысячи женщин, которые ходят по улицам Нью-Йорка. Но у меня есть какая-то телесная связь с вами. Я называю вас своей женой. И поскольку у меня есть телесные отношения с вами, все дети, родившиеся от вас, это мои дети, понимаете? Итак, сам принцип ошибочен. Я тело. Все это выходит из тела, из материального тела, и поэтому все это ложно. Поскольку я не тело, все, что выходит из этого тела, также не я, но весь мир зиждется на этой ложной концепции. Весь мир. Одна нация сражается с другой нацией. Почему? Из-за тела. Тот, кто отождествляет себя с телом, состоящим из воды, огня и воздуха, и все, что проистекает из этого тела, он считает своими родственниками, своими людьми. И он привязан ко всему этому. И Бхаума, и Джадхи. И тот, кто считает землю, на которой выросло это тело, достойное поклонения, все сражаются за землю. О, мы индийцы, мы пакистанцы, мы вьетнамцы, мы американцы, мы немцы. И столько войн происходит за землю. Земля стала достойной поклонения. Настолько, что человек жертвует своей ценной жизнью ради этой земли. Но почему земля так дорога вам? Потому что это тело выросло на этой земле. Это тоже происходит из-за телесной связи. Бхаума. В русской философии они не придают значения Богу, но придают огромное значение своей земле. Они считают землю священной, и они готовы жертвовать всем ради земли. Тот, кто отождествляет себя с телом, и тот, кто считает всех тех, кто происходит от этого тела, своими людьми, и землю, на которой выросло это тело, священной, достойной поклонения, яд тиртха будхи салиле. Также в христианском мире вода реки Иордан считается священной. Точно так же у индусов, когда они идут в какое-то паломничество, они омываются в священной реке. Но следует знать, что путешествие в священное место не ограничивается лишь омовением в этой воде. Подлинный смысл путешествия в священное место состоит в том, чтобы найти сведущего ученого, владеющего духовным знанием, который там живет, и общаться с такими людьми, получать от них знания. В этом цель паломничества. Например, мой дом — это Вриндаван. Во Вриндаване есть много великих ученых и святых, они там живут. Итак, следует отправляться в такие святые места не для того, чтобы просто омываться в воде. Нужно быть достаточно разумным, чтобы отыскать духовно продвинутых людей, живущих там, и получать от них наставления и благо общения с ними. Но люди не идут ради этого, они лишь омываются, покупают там какие-то сувениры и потом говорят всем: «Я был в паломничестве». Ему интересно само паломничество, сами омовения, но не ученые люди, которые живут там. Таких людей считают ослами. Гокхара. Го значит корова, а кхара значит осел. Практически весь мир — это цивилизация коров и ослов, потому что все основано на отождествлении с телом. Центром является тело и экспансия тела. Мы привлекаемся только этим. Вы хотите спросить что-то? В местах, которые называются священными местами. Да. Если это священное место. Разве там нет больше магнетизма? Из-за того, что там есть святые, продвинутые люди, конечно, конечно, конечно. Поэтому у самого места есть некий магнетизм, как, например, в этом можно практически убедиться во Вриндаване. Я сижу здесь, в Нью-Йорке, величайший мир, город мира, величественный город, но мое сердце всегда жаждет Вриндавана. Да, здесь я несчастлив. Да, я знаю. Я был бы очень рад вернуться в свой Вриндаван, в это священное место. Но почему вы здесь? Потому что это мой долг. Я принес некое послание для вас, для людей. Потому что такова воля, таково указание моего духовного учителя. Всему тому, что ты научился, ты должен делиться в странах Запада. Несмотря на все трудности, с которыми я столкнулся, на все свои неудобства, я здесь, потому что это мой долг. Я в этом лично убежден. Если я отправлюсь сейчас и буду сидеть во Вриндаване, мне там будет очень удобно, я ни о чем не буду беспокоиться. Понимаете? Но я пошел на весь этот риск в старости, потому что я связан долгом. Я связан долгом. Я должен исполнять свой долг, несмотря на все свои неудобства. В этом идея. Итак, основой продвижения в духовном знании является убежденность, что я не тело. Я не тело. Тогда можно говорить о других формах духовного знания. Но это основа. И вы увидите в Бхагавад-гите, это положение в духовной жизни называется Брахма-бхута. Брахман. До тех пор, пока человек не понял себя, он также не сможет постичь Бога. То, чему учит доктор Мишра, это очень хорошо, потому что он учит, прежде всего, поймите, кто я. Это очень хорошо. Но кто я? Это можно узнать из Бхагавад-гиты также. Я не тело, я не тело. По крайней мере, теоретически нужно принять это знание. Я не тело. И сейчас Кришна описывает положение. Я не тело. Хорошо. А кто же мы? Кто мы? Я не тело. Хорошо. А кто же мы? И следующий шаг — это Кришна. Мы всегда должны знать. Здесь говорится «Бхагаван Увача». «Бхагаван Увача». Это означает, что его знание настолько огромно, что он не может совершить никакой ошибки. Он является авторитетом. Он авторитет. И все, что он говорит, правильно. Таково представление о Бхагаване. Здесь не сказано «Кришна Увача», поскольку кто-то может усомниться в Кришне, сказав, Кришна был исторической фигурой. Почему нас должен интересовать Кришна? Как обычно люди думают. Но здесь говорится «Бхагаван Увача». Я дал вам определение Бхагавана. Он обладает всем знанием. Все, что он говорит, все, что говорит Бхагаван, не может быть ошибочным. Что касается обычных людей, то они страдают четырьмя несовершенствами. Например, мы обычные. Я обычный человек. У нас есть четыре несовершенства. В чем они состоят? Мы непременно совершаем ошибки. Неизбежно совершаем ошибки. В настоящий момент наше положение таково, что мы непременно ошибаемся. Даже такой великий политик, как Ганди, совершил ошибку. И очень много великих людей совершали ошибки. Ошибаться свойственно человеку. Любой человек, каким бы великим в глазах этого мира он ни был, он непременно будет ошибаться. Другое несовершенство. Он в иллюзии. Что это значит? Принимать одно за другое. Это называется иллюзией. Например, в пустыне человек ошибочно принимает песок за воду. Это называется иллюзией. Точно так же. Каждый из нас, кто отождествляет себя с телом, подвержен иллюзии. Это ложная идея. Но у человека нет знания. Даже президент Джонсон находится под влиянием этой иллюзии. Даже величайший ученый подвержен этой иллюзии. Итак, человек непременно будет совершать ошибки, попадать под влияние иллюзии. Брама, Прамада и Випралипса. Випралипса означает «склонность обманывать». Это четвертый? Это третий. Третье несовершенство. Первое. Человек непременно совершает ошибки, непременно будет подвержен иллюзии, и у него есть склонность обманывать других. Он несовершенен, но он желает учить других. Это обман. Все несовершенны, но он хочет давать другим знания. И вы можете спросить, но вы же тоже нам даете знания. Нет, не я даю вам знания, я рассказываю Бхагавадгиту. Я передаю знания таким, каким его дал Господь Кришна. Это не мое знание. Но это ваше толкование. Это не толкование. Это чтение. Человек может обмануть. Обмануть нет. Это также определение обусловленной души. То есть есть эти четыре недостатка. Я ничего не выдумываю. Это знание из авторитетного писания, что у обусловленной души есть четыре недостатка. Одно несовершенство в том, что оно непременно будет совершать ошибки, оно в иллюзии, у него есть тенденция обманывать. И, кроме того, его чувства несовершенны. Так что любой, кто выше этих четырех несовершенств, кто никогда не ошибается, никогда не попадает под влияние иллюзий, никогда не обманывает других, и у кого совершенные чувства, является Богом. Это еще одно определение Бога. Бог — это Высший, Всевышний Бог. Но любой, кто поднимается на этот уровень, он освобожден. У него те же качества, что и у Бога.